Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседа Надежды Зотовой с инокиней Макриной о поездке на конференцию в честь 150-летия преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобных Варлааме и Асафе и о Венере индийских, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на Псалом 29. Псалом песни обновления дому Давидова. «Я как гнев в ярости его, и живот в воле его». Сперва напомнил грозно гнев в ярости Божией, потом радостный живот в воле его. Неспособным доходить до точности назначений кажется тождеством, сказанное у пророка, яко гнев в ярости Божией, потому что гнев и ярость, по их мнению, одно и то же, но в сих словах весьма большое различие. Ярость означает определение наложить известное наказание на достойного, а гнев означает уже труд и наказание, наложенное праведным судьей по мере неправды. Но из примера ясней будет, что разумею. Врач, приметив воспаление и опухоль в члене, признал необходимым для больного отнять сей член. Писание называет это яростью. За суждением врача о помощи больному следует уже само действие, которым приводится в исполнение, что врач присудил, приносится острое орудие, отъемлющее член и причиняющее боль тому, у кого он отъемлется. Это называется гневом Божиим. Обратись теперь к предложенному, и найдешь последовательность мысли. Яко гнев в ярости его, наказание по праведному суду Божию, а живот воли его. Итак, что говорит Псалом? Бог хочет, чтобы все были причастными жизни его. Бедствия же неволею его производятся, но навлекаются достоинством согрешивших. Посему Бог каждому дарует жизнь по собственному хотению, но каждый сам себе собирает гнев в день гнева и откровения и праведного суда Божия. Писанию же обычно предпоставлять печальное радостному, потому что наслаждение приятней, когда предшествовало ему скорбное, ибо сказано «Ас убию и жить и сотворю, благодеяние после наказания, поражу и ас исцелю». Сам причиняет скорбь и сам опять восстанавливает. Он поразил, и его же руки исцелили. Огорчающее предшествует, чтобы прочнее были для нас благодеяния, ибо в таком случае более заботимся о сохранении дарованного. Вечер водворится плач, а за утро радость. Вспомни время страдания Господня, и найдешь значение сих слов. Вечером водворился плач учеников Господних, когда видели его висящим на кресте, а за утро радость, когда по воскресении бежали, с радостью друг друга благовествуя, что видели Господа. Или, может быть, и вообще вечером называется век сей, в котором вечно плачущие утешатся при наступлении утра. Блаженни плачущие, яко тие утешатся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся. Посему, кто дни века сего, уже скончавшегося к своему западу, проводит в оплакивании своих грехов, тот возрадуется при наступлении истинного, оного утра, ибо сеющий слезами ныне радостью пожнут. Очевидно, в будущем веке. Аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Как множество продаваемого на рынке составляет обилие города, и ту страну называют обильной, которая приносит много плодов, так и в душе есть некоторое обилие, когда она исполнена всякого рода делами. Надобно, чтобы и она сперва была тщательно возделана, потом напоена обильными потоками небесных вод. Тогда может приносить плод на 30, и на 60, и на 100, и сподобится следующего благословения. Благословенны житницы твои и останцы твои. Посему, чувствующий свою твердость, с уверенностью скажет и подтвердит, что его не искоренит противник, как полную ниву, которую благословил Господь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с инокиней Макриной, насельницей Гефсиманской обители в Иерусалиме. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы очень рады вас видеть, и для нас каждый раз, без преувеличения, это просто вот какой-то праздник, потому что вы всегда рассказываете не только очень интересно, это всегда и душеполезно, и потом вашими глазами тоже очень интересно смотреть на разные события, слушать, как вы оцениваете, как вы размышляете. И сегодня мы будем говорить о вашей поездке в славный город Пермь, где проходила пермская ярмарка, но на самом деле основными событиями были выставки. Например, выставка «Августейшая паломница», связанная со столетием пребывания в городе Перми великой княгини Елизаветы Федоровны. И опять же, вот весь год посвящен в церковном мире, посвящен памяти Елизаветы Федоровны, 150-летие со дня рождения. И поэтому мы делаем много материалов. И чем больше мы будем говорить о нашей любимой святой, чем больше мы будем проникаться атмосферой, в которой она жила. И главное то, что она смогла сделать. И сейчас множеством лучей разошлось по всем странам. ее дела, которые подхвачены, которые продолжаются, и это вот то удивительное Божье чудо. И вот поездка в Пермь во многом была связана именно вот с этим. Поэтому расскажите о своих впечатлениях, о людях и об обстановке, которая там была.
Ну, поездка была, с одной стороны, конечно, неожиданной. Сама выставка, выставка – это просто обыкновенная православная выставка, ярмарка, со всеми отдельными витринами, с отдельными местами. От нашего монастыря было тоже местечко такое. Но вот уже второй раз именно Пермская епархия проводит очень интересную вещь. На фоне такого торгово-ярмарочного мероприятия проводятся концерты, круглые столы, встречи священников с посетителями выставки. Еще задним фоном в конференц-зале проходит серьезная научная конференция. И вот это уже второй раз. В прошлом году это было. И участвовали, в общем-то, серьезные историки, серьезные исследователи. Ну и вот и мы участвовали в этот раз тоже.
А вот скажите, вот в этом формате, во-первых, я знаю, что у вас был доклад на этой конференции. Доклад на тему, на которую вы уже делали в Москве, похоже, вот мне так кажется, но, может, вы уточните.
Там было много докладов хороших. Мой доклад, это ладно. Были интересные сообщения. Самое интересное, наверное, ну, может быть, мое мнение, сообщение, это было нашего чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации. Он был послом и в Турции, был послом у нас на Святой Земле, Петр Владимирович Стигний, профессор, доктор наук.
Автор сейчас... больше 12 книг, мы с ним делали материалы, очень интересный человек.
Да, и глубоко верующий человек, и наш очень большой друг. И его тема Серафима Кузнецова увлекла, завлекла, заинтересовала. И как настоящий такой исследователь, он стал не просто там популяризировать как-то, а копать вглубь. И ему открываются архивы, ему открываются новые какие-то сведения, новая информация, и это, конечно, просто потрясает. Вот его доклад, наверное, был таким самым научно глубоким. Очень интересный был рассказ такого, у нас есть в Москве, Сергий Елизаветинский, православный, попечительский, то ли Центр Совет. Это связано с памятью Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича.
Это в селе Усово?
Да, это в селе Усово. Так вот, президент этого общества Анна Витальевна Громова дала удивительно такой широкий, даже это не доклад, скажем, сообщение по всем тем направлениям, которые мы имеем, связанные с памятью Елизаветы Федоровны. Где-то сестричество, где-то монастырь, где-то какое-то общество.
Где-то и... приюты.
Да,
вот
да, да, да.
Все ее дела прижизненные, они приумножились в таком масштабе, в масштабе не только одной страны, а нескольких государств, можно сказать.
Да, и вот, вот об этом был рассказ, был такой рассказ-отчет с баннерами, с очень интересным зрительным рядом. Это было по-настоящему интересно. Были очень интересные выступления пермских ученых, пермских батюшек. И это было понятно, что мы работаем в одном направлении. Это выяснение тонкостей каких-то обстоятельств жизни и, возможно, прославление вот отца Серафима Кузнецова.
Сестра Макрина, вот не могу не сказать, если уже мы вспомнили об этом удивительном человеке, архимандрите Серафиме Кузнецове, то вы ведь тоже внесли очень существенную лепту в память об этом человеке, издали небольшую книжечку в своем монастыре в Гефсимании, который называется...
Рассказ о ковчеге, это мы когда делали в свое время мощевик, ковчег, в котором частицы мощей преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары путешествовали, ну, или паломничали, или, наоборот, на поклонение появились в России. Мы делали этот ковчег, ну, имели свою историю, задумали свою историю. А потом владыка Марк, архиепископ берлинский, он просто обратился, слушайте, а делайте сопроводительное такое письмо, бумажку вот к этому ковчегу, потому что, ну, в самой идее ковчега и в изображении, которое у него есть и на верхней стороне, и на внутренней стороне крышки, ну, надо какое-то иметь пояснение пока, ну, так, вот так владыка решил. Ну, и когда так получилось, что надо было писать этот текст, вот он писался, одна страница, вторая страница, третья страница. В общем, это на данный момент это 36 страниц такого текста, который мы издали. Маленькая отдельная книжечка, потому что просто обыкновенный рассказ. он превратился в рассказ. И в нем как раз и там и Бацы Серафимы, конечно, упоминаются, и о всех тех прославленных или непрославленных святых, которые окружали великую княгиню Елизавету Федоровну, о ее семье. Это на тот момент было очень трудно и фотографии все собрать, и вообще все написать, и подготовить. Но это был такой интересный период. Но у нас уже это вот издание этой книжки, ну, мне кажется, четвертый или пятый раз мы переиздаем полным тиражом. У нас такая традиция, что если мы находимся в России, то мы чаще всего просто дарим эту книжку. У нас она там в киоске всегда есть в продаже в нашем монастыре.
Или выкладывается, когда приезжают паломники в монастырь, выкладывается вот как подарок. Но я могу сказать от себя, что меня эта книга во многих вещах как-то вот потрясла. Она очень издана скромно, со вкусом, с утонченностью. Там, между прочим, ваши рисунки, насколько я понимаю, в книге.
В книге просто воспроизведены те гравюры, которые находятся на крышке внутренней мощевика. Там даже не гравировка, а травление, можно сказать, по серебру. Большая серебряная пластина, изображение такое, ну, скорее иконографичное, Елизаветы Федоровны, инокини Варвары. А по всему фону идут изображения храмов, так или иначе связанные с жизнью великой княгини. Там и крест на месте убиения великого князя Сергея Александровича, там Марфо-Мариинская обитель, и Апалиховский храм. Там, в общем-то, много, и Петропавловская крепость. Вот, и про каждого вот из этих, ну, изображенных каких-то культовых мест идет рассказ, что это и каким образом это связано с жизнью преподобной мученицы Елизаветы.
Сама тональность книги и множество таких нюансов, вот тонких каких-то вот подробностей, которых надо было, не знаю, как собрать отовсюду. Есть вещи, которых я вот не встречала нигде. А самое главное, уже финал гибели, потом о самом отце Серафиме Кузнецове, об его участии. Вот вся тональность, она настолько, какая-то нотка взята очень искренне, я не знаю, но когда эту книгу дочитываешь до конца и читаешь акт вот о мощах и понимаешь, во что наша любимая святая, что она претерпела, все это на какой-то вот такой очень естественной ноте, но как-то очень щемящей, вот до такой боли. Я просто советую, кто имеет возможность эту книгу приобрести, потому что очень много всплывет того, что не могли знать. Как вам вот удалось это все?
Ну, здесь просто изначально ведь храм во имя преподобной мученицы Елизаветы строился же в Апалихе, и поэтому от самого начала, да, вот сама тема великой княгини, она как так жила, не сказать, там внутри, параллельно. Просто это было внутри самой моей личной жизни. И, естественно, то, что вот оказалось на Святой Земле, естественно, то, что мы молились все время, издали сначала акафист преподобной мученицы Елизаветы. Когда владыка обратился, вот должны вот попросила Россия там привести мощи.
Пожалуйста, сестра Макрина, проговорите для тех, кто не знает, в чем задача была вот этого ковчега с мощами. Поподробнее, чтобы хотя бы было понятно.
Но это было еще до соединения церквей, еще была зарубежная церковь и Московская патриархия вне евхаристического общения, и никогда мощи Елизаветы Федоровны в такой, ну вот, в реальном таком посещении России, как Святой Земли, да, и как место ее такого почитания, жизни, да, такого не было. И вот такое было запланировано, и поэтому должны были мощи быть в России. Потом уже это не сразу было решение мощи в виде руки, кисти Елизаветы Федоровны, это делалось, ну, отдельный мощевик, но он был сделан позже, а вот к нам, когда владыка Марк Берлинский обратился, он говорит, вот подумайте, какой может быть мощевик. И какое-то решение, знаете, оно возникло сразу просто вот то, что если великую княгиню увезли из России в гробе, и в гробах, там три гроба, один другой вложен был, а внешний вот из китайского тика, то приехать в Россию логичнее всего уже преподобной мученице, но в оформлении вот элементов из того же гроба. И это был сделан ковчег из частиц гробов Елизаветы Федоровны Генники Варвары. Но чтобы этого ощущения разделения великой княгини и просто, ну, мало кому известно до сегодняшнего дня, непонятой Инокини Варвары, чтобы этого разделения не было, то у нас была так, дощечка от одного гроба дощечка другого, дощечка одного, дощечка другого. И где какая дощечка, в общем-то, сейчас, наверное, кроме так вот нас двоих, кто со мной вместе делал, так и не знает. И мы и говорить не будем об этом. Понимаете, есть такая штука. Вот увезли останки, возвращаются мощи. Мы теперь же не говорим об останках, как об останках. Мы сразу вот момент Алапаевска, ну, вот если вот в какой-то беседе, мы говорим «мощи великой княгини», да. На самом деле отец Серафим Кузнецов привез останки, привез в гробах. Тела были завернуты в металлические, первый такой первый субметалл, а потом положены в деревянные гробы, и эти гробы были положены в уже гробы из китайского тика. Так вот, то, что мы делали, это из китайского тика. То, что я слышала такие, ну, там, комментарии, что вот как вот могли там вот разрезать гробы, в которых прям вот лежали тела. Ну, тела были завёрнуты в металл. Те гробы, в которых лежали уже металлические гробы, они разобраны, они все находятся в Гефсимании. Просто они разобраны в объемном форме. И внешний гроб, вот китайский тик, из которого, ну, мы сделали такой, можно сказать, мощевик, из которого в том же году на праздник мы всем сестрам нашей обители сделали кресты по форме, точно совпадающей с крестом, который был на Елизавете Федоровне, когда ее мощи были открыты.
Сестра Макринна, вот вы вскользь сказали о том, что для некоторых непонятное в связи с инокиней Варварой, непонятное как бы ее служение, или что вы имели в виду? А ведь это очень важный момент касательно этой святой. Вот хотелось бы на этом заострить внимание. Объясню, почему потом.
Я объясню, почему. Меня это очень так трогает и волнует. Мы, когда у нас принимаем паломников на Святой Земле, мы знаем, что любая группа, приезжающая из России, прежде всего стремится к раке мощи преподобной мученицы Елизаветы. И приходится группе, ну, вот если там я отвечаю, допустим, за них, просто говорить и просить, а теперь подойдите к раке мощи инокини Варвары, потому что на данный момент, сегодня, может быть, ее молитвенное заступничество для нас даже более важно, более так, реально должно быть понято правильно, нежели заступничество Елизаветы Федоровны. Вот эта вот молодая женщина, мы про нее очень мало что знаем, ей было 35 или 36 лет, фамилия у нее была Яковлева, и она с какого-то момента была не просто там правой рукой Елизаветы Федоровны, но вот то, что называется келейница.
А она... почему на фотографиях вот портретные какие-то изображения уже у зрелой женщины?
А это ошибочная фотография, это сейчас уже, в общем-то, знают все и везде.
Это точно совершенно, да?
Да, да, да.
Ой, это очень важно. Она да. молодая была.
Она была молодая, ей было 35 лет, и она была маленькая. Это вот удивительно совершенно так. Вот вы самих запись воспоминаний принцессы Виктории, когда она пишет своему брату, принцу Эдварду, что вот и пришли два гроба, и маленький гроб Вари. Ты помнишь, какой она была маленькой? Была маленькая, немножко скуластенькая, вот такой с восточным типом лица, незаметная, неброская, но очень твердый духом. Вы представляете, вот момент, когда ей говорят, что в ее смерти никто не нуждается, что ее, ну, и не должны казнить, уничтожать, там, я не знаю, какие слова им говорят.
Ее отпускали, уходите.
Да, ей предложили просто уходите. Она сказала, не брошу свою начальницу, уже такой не брошу свою начальницу. Вот у нас же в монастыре есть такое место, камень Божьей Матери. Там с несколькими событиями связано. Одно из – это такая легенда, не легенда, притча, не притча.
Предание.
Предание, не предание. История, не история. Но, по крайней мере, мы знаем точно, что это было так. Матерь Божия стояла на камне и своим присутствием поддерживала первомученика Стефана в момент, когда его побивали камнями. Вот это стояние в поддержку, оно нам сейчас более чем нужно. Так вот, эта вот инокиня Варвара, она не просто стояла где-то на расстоянии, она готова была пройти до последнего рубежа, и она была на тот момент, мне кажется, великой княгиней, ну, может быть, матерью. Потому что ведь в последний момент мы, Кочемама, и вот этот шаг в бездну, по сути, некоторые люди говорят, как, ну что такое шаг в бездну, когда тебя об этом не просили. Это самоубийство, такое некое православное самоубийство, да. А это другое. Это верность.
Это верность, в первую очередь.
Это верность,
до смерти.
Преданность и мощная поддержка человеку, который несет на себе какую-то очень главную, какую-то главное звучание. Вот Елизавета Федоровна, она ведь для Москвы, для современников, она на самом деле звучала. Белый ангел Москвы, да, это такая чистота, свет, это...
Святость.
Это при жизни, причем. Которая при жизни была. А это была рядом маленькая Варя, которая это понимала. И если Федоровну сопровождали две сестры, то в шахту шагнула одна. Шагнула, или как, воспоминания современников, там точно есть тоже разночтение, их туда скидывали, один вариант, то, что прикладами, а другой вариант – это то, что они сами делали этот шаг, подгоняли по бревну, и они, делая шаг второй, третий, срывались в бездну. В бездну, которая их потом поднимала до небес, до вот той святости, которую мы видим вот на иконах, да, у нас получается как? Две иконы в нашем храме находящиеся, или те иконы, которые мы видим там, пишут иконописцы или издаются, преподобная мученица Елизавета, преподобная мученица Варвара. И вот тот жизненный путь, который был у великой княгини Елизаветы Федоровны, начальницы обители, великой благодетельницы, и просто никому неизвестной маленькой Варе, а не равноценного Бога. Они одинаково подписываются на иконе преподобная мученица Елизавета, преподобная мученица Варвара. Наверное, вот в этом какая-то вот есть такая тонкая звучность святой жизни.
И такая неброскость, вот то, что называется, наверное, в христианстве смирением, когда это не выпячивается ничего, как при жизни, так и после смерти. Вот вы говорите, что все идут, конечно, в первую очередь, к великой княгине Елизавете, это понятно. Но вот когда читаешь те страдания, которые перенесла эта, как вы говорите, маленькая Варя, вот подробности эти есть, что она-то упала на большую глубину. То есть как эти люди, как были поломаны, искалечены этим падением, как они страдали и сколько они умирали, один Бог только знает, и как он их укреплял тоже. Но когда потом их поднимали, то... Даже земля была, то есть и землю ели, то есть проглоченные коми земли были, вот. И это все сломано, это вообще невероятно. И это же был осознанный выбор. И когда подходишь к мощам к Варваре, преподобной мученице, обычно вот как-то вот само собой возникает желание попросить вот такой верности.
Верности и, знаете, такая вещь, вот у нас впереди, возможно, многих серьезные какие-то такие жизненные испытания, связанные и с нашей страной, и у каждого лично внутри семьи. Так вот, у княгини Варвары можно просить не просто оступничество этой твердости, а в правильности выбора поступка и то, чтобы рядом с нами все-таки были верные люди. Одно дело, мы верные, и очень важно, когда с нами такие же верные, как и княгини Варвары. Те, которые смогут нас и защитить, и стоять рядом, и сделать шаг с нами в бездну. Это очень важно.
Да, это вообще отдельная тема для отдельного разговора. И я рада, что мы углубились от Пермской конференции. Вот, кстати, получается один из импульсов. Даже просто вот в такую сторону поразмышлять. Это для нашего времени очень актуально. Причем ведь у каждого свои испытания на разном уровне. Внутренние, связанные с семейными, с болезнями, и на уровне там страны, и вообще и всего. Поэтому спасибо, что как раз мы коснулись этого так глубоко. И у вас в этой вашей книжице, она малюсенькая, очень изящная, очень со вкусом издана. Вот всем рекомендую, кто особенно на Святой Земле, обязательно, будучи в Гефсимании, просто попросите, чтобы вам показали, где эта маленькая книжечка. Вы прослушали первую часть интервью с инокиней Макрины, насельницей Гефсиманской обители в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Oh.
эфире программа «Благовещение».
Преподобные Варлаам и Иосаф Индийские. В Индии, некогда получивший христианскую веру через благовествование святого апостола Фомы, правил царь Авенир, идолопоклонник и жестокий гонитель христиан. Долго не было у него детей. Наконец родился у царя сын, названный Иосафом. При рождении царевича мудрейший царский звездочет предсказал, что царевич примет гонимую его отцом христианскую веру. Царь, желая предотвратить предсказанное, приказал выстроить для царевича отдельный дворец и распорядился, чтобы царевич не услышал ни одного слова о Христе и его учении. Достигнув юношеского возраста, царевич спросил у отца разрешения выезжать за пределы дворца и увидел тогда, что существуют страдания, болезни, старость и смерть. Это навело царевича на размышления о суетности и бессмысленности жизни, и он стал пребывать в тяжких раздумьях. В то время в далекой пустыне подвязался мудрый отшельник, преподобный Варлаам. Божьим откровением он узнал о страждущем в поисках истины юноше. Выйдя из пустыни, преподобный Варлаам под видом купца отправился в Индию и, прибыв в город, где находился дворец царевича, объявил, что привез с собой драгоценный камень, обладающий чудодейственными свойствами исцелять болезни. Приведенный к царевичу Иосафу, преподобный Варлаам стал излагать ему христианское вероучение в виде притч, а затем и от святого Евангелия и святых апостолов. Из наставлений Варлаама юноша уразумел, что драгоценный камень есть вера в Господа Иисуса Христа, уверовал в Него и пожелал принять святое крещение. Окрестив царевича, преподобный Варлаам заповедал ему пост и молитву и отошел в пустыню. Царь, узнав, что сын его стал христианином, впал в гнев и скорбь. По совету одного из вельмож, царь устроил прение о вере между христианами и язычниками, на которое под видом Варлаама явился маг и чародей Нахор. Нахор должен был признать себя в прении побежденным и таким образом отвратить царевича от христианства. Через видение во сне святой Иосаф узнал об обмане и пригрозил Нахору лютой казнью, если тот окажется побежденным. Убоявшийся Нахор не только победил язычников, но и сам уверовал во Христа, раскаялся, принял святое крещение и удалился в пустыню. Царь пытался отвратить сына от христианства и другими средствами, но царевич преодолел все соблазны. Тогда, по совету вельмож, Авенир выделил сыну половину царства. Святой Иосаф, став царем, восстановил христианство в своей стране, отстроил заново церкви и, наконец, обратил в христианство своего отца, царя Авенира. Вскоре после крещения царь Авенир представился, а святой царевич Иосаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски своего учителя, старца Варлаама. В течение 2 лет странствовал он в пустыне, терпя напасти и искушения, пока нашел пещеру преподобного Варлаама, спасавшегося в безмолвии. Старец и юноша стали подвязаться вместе. Когда приблизилось время кончины преподобного Варлаама, он отслужил литургию, приобщился святых тайн и причастил святого Иосафа, и с тем отошел ко Господу, пробыв в пустыне 70 лет из прожитых 100. Совершив погребение старца, святой Иосаф остался в той же пещере, продолжая пустынический подвиг. Он пробыл в пустыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 60-летия. Преемник святого Иосафа по царству, Варахия, по указанию некоего отшельника, нашел в пещере нетленные благоуханные мощи обоих подвижников, перенес их в свое отечество и предал погребению в церкви, воздвигнутой преподобным царевичем Иосафом. Два года странствия Иосафа по пустыне в поисках святого учителя. Какая поразительная деталь в только что услышанном житии. Какое смирение, терпение ученика, какая вера, какая решимость его. С другой стороны, какова сила молитвы учителя. И все это имеет непосредственное, конкретное отношение к современным проблемам церкви. прежде всего к пресловутой теме младостарчества. Свойственный многим современным христианам поиск старцев, готовых духовных рецептов для любой ситуации, поиск жизни по благословению в совершенном и желательно бездумном послушании. Список подобного рода перегибов мог бы быть и продолжен. Но где теперь те духоносные наставники, которые могли бы дать те самые безошибочные рецепты и благословения? Уже древние отцы сетовали на оскудение преподобных. Близкий к нам святитель Игнатий Брянчанинов указывал на отсутствие их. И это во времена оптинских старцев. Мало того, такой уровень отношений даже с достойнейшим учителем нужно заслужить. А где они, те ученики, которые среди пустыни мира готовы, по примеру преподобного Иоасафа, искать своего детоводителя ко Христу? Наоборот, вместо терпения и решимости находим одну горделивую жажду чудес и откровений. Между тем, предлежит нам смиренная жизнь по совету с, возможно, частой исповедью, конечно, без копания в помыслах, но в конкретном стремлении преодолеть всякий грех, особенно же тот, в котором пока не исправляемся. Вот такая пустыня стоит на нашем пути в землю обетованную, Царство Божие.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Мне хотелось бы знать, пишет Яна, почему во время праздников невозможно подъехать к церкви? Потому что все перекрыто милицией, которая загоняет машины в какие-то углы, затрудняя жизнь и пешеходам в том числе. Я была на празднике вхождения в сан новоепископа в Генуе. Там были и представители власти, и военные, никто никому ничего не запрещал. Даже машины проезжали через толпу потихоньку, и люди были в толпе, которые просто помогали, но уж никак не препятствовали. Наверное, в нашей церкви это сделано намеренно, как необходимое испытание на терпение и неосуждение. Да нет, во-первых, в каждой стране свои милицейские технологии и свое отношение автомобилистов к народу. Наши города испытывают, так сказать, большие проблемы, потому что рост автомобилистов, он как некий такой бешеный скачок. Еще есть одна страна, это Китай, там такая же проблема. Слишком резкое увеличение. Поэтому для милиции главное, чтобы никого не задавили. И они действуют сами по себе. Церковь тут совершенно ни при чем. Поэтому можно позавидовать генуэзцам, что у них такая ситуация. Где-то, может быть, и еще будет лучше. Вот. А так немножко... У меня даже была такая прихожанка, Елена Владимировна, которая была славна тем, что она видела царя. Когда она была девочкой, а было 300 лет празднования Дома Романовых, и император проезжал, девочку водили в беленьких платьях, они все к Никсон делали его приветствие. Она вот это рассказывала. Я ей говорю: Елена Владимировна, вы плохо себя чувствуете, давайте я вас на своей машине приведу в храм. Как, ехать в храм? Нет, говорит, в храм нужно идти пешком. Я говорю: давайте пойдем пешком. Долго придется идти. Нет, я не дойду. Вот, поэтому нет ничего такого особенного, что если вас за сотни метров там остановят и пройдете пешочком небольшое. Церковь здесь совершенно ни при чем, поэтому дай Бог вам терпения и неосуждения.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. За иконой. Глава 13.
А насчет того, чтобы больных исцелять, бывало ли?
В прежние года много бывало, а теперь не слышно. В книжках вот писано, значит, про моровую язву и потом насчет болящих.
А у нас так вот была же чудо от иконы, вмешался белесый мужичонка. И слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городу купчиха одна. И дочь у той купчихи была хворая. Скрючил ее с 13-го года. Ноги отняло, и не стало ей росту. Все бывало, на лежанке сидит. И ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть малая девчонка. А уж в ту пору было ей по 17-му году. Много тоже молились они, что икон поднимали. Все не берет сила. Почаевская, слышь, и то не могла помочь ей. Только раз приснился той девице старичок седенький. «Сходи, — говорит ты, скорбная девица, — к Николе в Энское село». Ну, они и поехали. И ведь что думаете? Положили девицу на земь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала, как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло, значит, сила изошла. И с тех пор выпрямилась девица вполне, и такая стала красавица. Приехала через 3 года в то село с матерью. Священник ее и не узнал. «А где, — говорит, — болящая?» «А это, — говорит, — я самая». За хорошего жениха замуж вышла, право. Своя лавка у него в городу и капитал хороший. Вот, братцы, удивительное чудо было у нас. И белесый мужичонка посмотрел на нас довольными глазами. «Конечно, бывает», — сказал Иван Савин. «Галактионыч», — окликнул меня опять Андрей Иванович, — «слыхали вы это?»
«Слышал».
«А как думаете, может ли это быть?»
«Я думаю, что он не врет».
«Не туда гнете, не врет. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут. А вы скажите, в чем сила самая? Скажем так, холере надо уже и самой прекратиться. Тоже ведь не вечно ей быть. К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла, чудо. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое. Тучу ветром пригнала. А ежели девицу теперь, которая, скрючивши 3 года, и вдруг выпрямляет, и вполне, значит, делает из нее человека. Это как?»
«Вера, Андрей Иванович». Андрей Иванович опять выжидающе помолчал.
«Вера, вы говорите?»
«То-то вот и есть. Эх, господа, господа!» И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.
Глава 14. Он был сильно не в духе, и хотя вообще очень трудно было уследить каждый раз причины той или другой перемены в его довольно причудливом настроении, но на этот раз мне казалось, что я его понимаю. Рассказы Ивана Савина, его спокойный голос, бесповоротная уверенность и очевидная правдивость — все это произвело на горожанина сильное впечатление. Он невольно поддавался настроению веры, чудес и непосредственного общения с таинственными силами природы. Между тем, во мне он с обычной чуткостью нервных людей улавливал совершенно другое умственное настроение, не менее бесповоротное, и это мешало цельности его впечатления. Формулировать ясно свои вопросы он не мог, я на его вызовы не поддавался, и потому Андрей Иванович ворчал что-то про себя и сердито укладывался возле шалаша. «А что, Андрей Иванович, не пойдем ли?»
«Куда вам торопиться?» — ответил он ворчливо.
Я не без удивления заметил, что обыкновенно бодрый и неутомимый, он поворачивался теперь лениво, с некоторым трудом. Вследствие этого у меня невольно мелькнуло подозрение относительно какого-нибудь нового приключения во время посещения знакомого в Севухе. Я не возражал,
Мне было приятно бродить среди этих полей, не рассуждая и не заботясь о том, дойдем ли в назначенное время до намеченного ранее ночлега или будем путаться ночью, где попало. Вскоре Андрей Иванович захрапел. Белесый мужичонка, ехавший откуда-то издалека, запрягал лошадь. Бикетчики, перекрестясь, уселись за свой котелок, и до меня долетали слова тихого разговора. Сначала дело шло о каких-то двух с полтиной и о новых подшинах для купленной недавно телеги. Но через некоторое время, когда листья клёна, на которые я смотрел, начали расплываться и слились в какой-то неопределенно зеленый навес, охвативший меня со всех сторон, из этих двух голосов выделился грудной баритон Ивана Савина. Он говорил что-то неторопливо, долго, монотонно. Слов я не помню, помню только, что сначала мне было смешно, потом странно. Я чувствовал, что постепенно, по мере того, как даже зеленый навес исчезает от взгляда, я попадаю все более и более во власть Ивана Савина. И вдруг я увидел какое-то странное небо, совсем не то, какое видел недавно. И странные облака ходили по нем, точно туманное стадо. А Андрей Иванович гонял их с одного края на другой, размахивая гигантскими руками. В это время я помнил еще, что смотрю на все это чьими-то чужими глазами. Но потом все потемнело. Где-то вдали мерцал одинокий огонек из кельи монаха-кудесника. Потом полетел змей, трещавший, как трещит пожар в сухих постройках. И, наконец, появилась неизвестная девица в черном платье и белом платочке. Вслед за ее появлением земля дрогнула от какого-то глухого далекого удара. «Беда», — сказала я себе голосом Ивана Савина, — «беспременно должны мы тепереча провалиться». И тотчас же решил, уже сам от себя, что гораздо лучше проснуться. Глава 15. И я проснулся. В первую минуту я не мог сообразить, где я и что со мною, и отчего мне трудно двигаться с места. Над моей головой тревожно бились листья клёна, но теперь они не сверкали от лучей солнца в яркой синеве, а бледно рисовались на темно-свинцовом фоне. Громадная туча поднималась из-за лесу и все ширилась, тихо раскидывая по небу свои крылья. Из-под нее порывами налетал ветер, и вдали ворчал гром. «Вставайте скорее, Андрей Иванович, надо хоть до деревни дойти!» Огонь погас, бикетчики спали в шалаше. Проезжие уехали, было поздно, и надвигалась гроза. Андрей Иванович проснулся, протер глаза и, в свою очередь, стал будить какого-то мужика, лежащего у шалаша. Должно быть, он подошел к нам, когда мы уже спали. Мужичок заворчал что-то и поднялся. «Вставай, дядя, а то промокнешь! Да кажись знакомый! Видал я тебя где-то!» Мужичок как-то сморгнул и сконфуженно ответил: «Да ведь уж нигде, как в Сивухе». «То-то в Сивухе. А позвольте мне почтенно узнать, вы за что меня колотили? Какая может быть причина?» «Господи!» — удивился я. «Андрей Иванович, неужели опять? Засаду сделали. Емелька подлец научил. Да еще вот этот почтенный ввязался». «Да ведь мы...» — конфузливо оправдывался мужик. «Мы нечто от себя. За людьми, как люди, так и мы. Сказывают, больно уж ты, милый, озорник большой». «А ты видел, как я озорничал?» — спросил Андрей Иванович с выражением сдержанной злобы в голосе. «Не видел, милый, не совру. Потому выпечьте был». «Посмотрите вы на этот народ. Сами нажрутся, а потом других колотят». «Нация! Нечего сказать!» — неожиданно для меня прибавил Андрей Иванович с патриотической горечью.
«Да ведь мы что? Мы действительно выпечи», — смиренно говорил мужик. «У праздника были, у сродников, ну и выпечи, это верно. Так в этом беды нету, потому что мы сами себя ведем смирно, спим. А ты, сказывают, на ночлеге никому спокою не дал». «Мы, конечно, что? А бабы жаловались. Так, слышь, всю ночь шаромы катается, все одно еж по избе». «Тьфу!» — сплюнул Андрей Иванович, и, не говоря более ни слова, быстро надел котомку и пошел по дороге. Я догнал его.
и мы пошли молча. Андрей Иванович, видимо, злился и унывал. Нежданно приобретенная слава, которая могла достигнуть до ушей Матрены Степановны, беспокоила его все более. Результаты Сивухинского боя, о котором он не распространялся, тоже, вероятно, присоединили немало горечи к его настроению. Наконец туча покрыла большую половину неба и грозила ливнем, а до деревни было еще далеко. «Никогда не пойду больше», — злобно сказал Андрей Иванович. «И не зовите! Грех один с этим народом!» И потом он меланхолически прибавил. «А перед хорошим человеком я вполне оказался обманщиком». «Это вы о ком?» — спросил я. «О ком?» «Известно, об Иване Спиридоновиче, обдавальце. Ведь сапогам-то срок сегодня, в аккурат. Чей дожидается? С которых же пор он у вас хорошим человеком стал? Давно ли вы на него сердились?» «Сердился? Странно вы говорите. Мало ли, что мы сердился. Мужик на царя 3 года серчал, а тот и не знал. Так и мы. А об Иване Спиридоновиче я так обязан понимать, что он мне первый благодетель. Когда не приду, рубь 2 со всяким удовольствием. Конечно, после того в цене понажмет. Ну вот, видите, ничего тут не видно. Нашего брата, ежели не нажимать, мы совсем Бога забудем. А что, на лице у меня синяков нет?» Я внимательно осмотрел лицо Андрея Ивановича и дал успокоительный ответ. «И на том спасибо. Семейному человеку это всего хуже», — докторально объяснил он. «Семейного человека лучше ты всего оглоблей сколоти, а лица и рукой не тронь». «Ну уж! Чего «ну»? Много вы понимаете». Я вспомнил про Матрёну Степанну и потому не возражал более. К тому же Андрей Иванович, угнетаемый обстоятельствами и готовившийся к хомуту, совершенно изменился. Со мной стал строптив и раздражителен, о нации говорил с презрением, зато о купечестве и давальцах отзывался в меланхолическом почтительном тоне. Буйный демократизм первого дня нашего путешествия совсем с него схлынул. Я отчасти приписывал это близкой грозе. Туча заволокла уже небо, и теперь все сгущалось, и все падало к низу, опускаясь над полями, на которых побелевшие и поблекшие хлеба бились и припадали к земле. На темном фоне этой тучи несколько оторванных клочков тумана, прихваченных опаловыми отблесками, неслись куда-то тревожно и быстро, точно запоздалые всадники, убегающие вдоль тяжелого фронта атакующей колонны. Гром перекатывался сердитее и гулче, и по временам яркая молния, извиваясь зигзагами, бороздила набухшие грозою тучи. Дорога казалась пуста. Мы обогнали на холме только глухого еврея-солдата, которого встретили в первый день. Он начал рассказывать нам о том, как он потерял платок и вернулся за 10 верст в надежде разыскать его. Кроме того, он проливал кровь за веру и отлично играл на бубне. Все это было когда-то в далеком прошлом, а теперь он глух и беден и несчастен. Голос его звучал в напряженном воздухе как-то особенно резко и однотонно. Заметив, однако, что мы мало обращаем на него внимания, и, кроме того, несмотря на свою глухоту, расслышав сильно громовой раскат, он вдруг подобрал полы своей серой шинели и пустился бегом по дороге. Рожь гнулась и качалась на нивах. Лес, синевший впереди, побледнел, расплылся и исчез. По полям шумно стремились к нам навстречу колеблющиеся столбы ливня, соединявшего небо с землею. «У праздника нечего сказать», — произнес Андрей Иванович, окидывая безнадежным взглядом пространство, охваченное пеленой дождей и туманов. Затем он принялся быстро укладывать в котомку новый картуз, между тем, как первые капли гулко шлепались о дорожную пыль. Июль 1887 года.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.